Грузия входит в десятку стран, в которые все еще продолжаются вложения инвестиций. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на заседании правительства на прошлой неделе. У Грузии есть очень хорошая экономическая перспектива, которая основана на макроэкономической стабильности. Мы должны доказать, что, несмотря на внешние и внутренние вызовы, Грузия остается стабильной страной. Сегодня все госструктуры должны работать над тем, чтобы создать в Грузии оазис для инвестиций и экономических возможностей, так заявил Саакашвили. Это заявление грузинский президент сделал вскоре после того, как в рейтинге Всемирного банка Грузия признана страной-лидером в осуществлении реформ. С отцом экономических реформ в Грузии Кахой Бендукидзе разговаривает Олег Панфилов. Это вторая часть их беседы.
Когда вы говорили о внутренней свободе, которая помогла Грузии измениться 5 лет назад, или начать этот процесс изменения, изменяется сейчас. Что происходит сейчас, как вы полагаете? Это чрезмерная свобода, или это какие-то факторы внешние, внутренние, которые влияют на то, что происходит сейчас на улицах и на площадях?
Это в том числе, конечно, это тот высокий уровень свобод, который гарантирован грузинским законодательством. Это нельзя сбрасывать со счетов. Я помню, что я 8 числа вечером встречался с журналистом одним. Она меня спрашивает, а мы были недалеко от этого места, где мы сейчас находимся, то есть на проспекте Руставели, она говорит, а где они будут митинговать? Тут проезжая часть широкая, но тротуары там не такие широкие, тут несколько тысяч точно не поместится. Они хотят там 100 тысяч увезти. Как они могут на этих тротуарах поместиться? Я говорю, какие тротуары? Они на проезжей части будут митинговать. То есть, а как же это можно митинговать на проезжей? Кто же им даст? Я говорю, это у нас такой закон, что если за 5 дней до митинга заявляешь об этом, то ты имеешь право перекрыть любую улицу. Она сказала замечательную фразу, она сказала, что я и так до этого любила Грузию, но после этого я его люблю гораздо больше, потому что, то есть, это не разрешение там дают на это просто факт зарегистрироваться, да, то, что я хочу здесь вот перекрыть улицу. Может быть, оно является чрезмерным в каком-то смысле, да, там, таких свобод, может быть, там нигде или мало в каких странах есть, но я думаю, что митинги должны отмереть как способ решения политических проблем сами по себе, а не путем запрета проведения.
Ну, согласитесь, что это не просто политические проблемы. То, что сейчас происходит, многие расценивают как некий рубеж того, что происходило.
Мне кажется, что идет очень здоровый процесс. Этот здоровый процесс заключается в том, что общество научается все больше и больше жить в условиях демократии не в смысле митингов, а в смысле выборов. Я думаю, что это вот из таких митинговых событий, оно, наверное, самое крупное из последних, потому что митинги не приводят к смене политического строя. Смене политического строя должны приводить и будут приводить выборы. Митинги – это просто, что там какая-то группа людей выразила свое желание, знаете. И как только народ научается быстро, как только будет понятно, что эти митинги ни к чему не привели, ни к какому результату, то я думаю, что следующие митинги, их не будет, будут они очень маленькие и так далее. К примеру, одна из вещей, которая привела к этому митингу, заключалась в том, что когда позапрошлом году в ноябре были митинги, то президент принял очень правильное с европейской точки зрения решение, это такое типично европейское, отставка и новые выборы. Это было правильно, выборы привели к его же выборам в следующий раз, но они создали ощущение, что от долгого стояния могут быть новые выборы. Вот сейчас идет вот этот этап вызревания, когда от долгого стояния следующих выборов не будет. И это правильно, потому что для этого существуют в странах разные другие выборы. Есть муниципальные выборы, которые и так будут в следующем году. Есть президентские, есть парламентские, понимаете? Поэтому там вот мы должны научиться жить в этой ситуации.
И я, и мои коллеги, которые стараются изучать Грузию, понимать, что здесь происходит, заметили очень интересную особенность. Большая часть оппозиции, лидеров оппозиции, это люди, которые не учились на Западе, за редким исключением, там, Соломе Зарубишвили, там, Акруашвили, а большая часть это вот та так называемая советская элита, которая когда-то занимала какие-то должности, может быть, идет отмирание как раз и той части политической элиты, которая решает, что менять Грузию надо все-таки не постепенно, а каким-то образом радикально.
Знаете, поскольку я тоже не заканчивали. И московских государственных университетах, поэтому я, в общем-то, один из самых пожилых членов этого кабинета был. не самый пожилой, но 11, то есть входил, наверное, тройку или четверку. То есть, из многих министров, которые за эти 5 лет прошли, там я входил, наверное, тройку или четверку самых взрослых, то я не думаю, что в этом все дело. Безусловно, смена политического класса должна, она идет и будет происходить, потому что это вопрос не столько, где образование получено, а вопрос ценностей. Может быть, они просто коррелируют достаточно хорошо. Это вопрос, какие ценности существуют. И вокруг каких ценностей строится твоя политическая деятельность. То, что идет отмирание предыдущих политических классов, там, их замещение или обновление, это как бы там азбука, наверное, политологии. И в этом смысле, конечно, это не безболезненный процесс. К примеру, ну, вы знаете, что в Грузии нет партии коммунистов, ну, то есть она есть какая-то такая микроскопическая, да, и та, наверное...
Ну, лидер умер, и теперь неизвестно, что будет.
Конечно, тоже не будет, да. Но она была там, она даже не участвовала, не то, что не побеждала, она даже не участвовала там в выборах. Это далось ценой очень драматических и даже трагических событий начала 90-х, когда Комсомол пришел к власти, да. То есть мы избавились от этой химеры, но избавились очень большой ценой. Те, кто от этой химеры не избавились, ну... Цену заплатили меньше, но зато ее имеют. Поэтому это всегда такой, ну, как по какому развитию пойдет общество. Мне кажется, что вот в этих политических лидерах характерным является то, что они не являются на самом деле политическими лидерами. Потому что политические лидеры — это те, которые хотят прийти к власти путем выборов. А эти люди, можно их назвать революционерами, контрреволюционерами, понимаете, так сказать, переворотчиками, как хотите, но политическими лидерами их назвать невозможно, потому что они хотят главного политического процесса – выборов.
Мой следующий вопрос, он может показаться несколько щепетильным. А когда я бываю в других странах бывшего Советского Союза, мне часто задают вопрос о Грузии. Интересуются реформами, о том, как проходила реформа образования, поражается тому, как проходила реформа Министерства внутренних дел. Может ли со временем Грузия стать центром распространения либеральных идей, реформаторских программ для бывшего Советского Союза?
Ответ – да, но я бы не стал это все констатироваться там. Мы же не на спинах эти реформы будем нести, мы их, это они на кончике пера. Ну вот, к примеру, я могу вам сказать, что вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь говорим, бывший премьер-министр правительства Ладо Гургеница, он находится в Руанде по просьбе президента Кагамы, и рассказывает ему про те реформы, которые были проведены в Грузии. А 2 недели назад он находился в Зимбабве по приглашению, так значит, Зимбабве, они разделили власти, сейчас президент Мугабе как бы сам по себе, и правительство руководит, оппозиции, там, Морган Цвангирай. Вот, и он встречался с правительством, которое из оппозиции, и как раз-то им тоже рассказывал про то, как проходили эти реформы. Мне кажется, это не должно быть связано именно с... географии, да, там, нет, прежде чем начать что-то, давайте мы тут поблизости что-то сделаем, а потом уже там подумаем, там, что-то можно сделать вдали. Я думаю, что этот опыт годится для всех стран, которые начинают с низкого старта, потому что он предполагает проведение реформ, которые в этом случае возможны и дают эффект, да, потому что, наверное, я так, ничтоже сомневающимся, сказал бы, что я бы, наверное, мог бы, наверное, участвовать в проведении реформ в какой-то развитой стране. Хватило бы на это сил, пороху и ума. Но это другое дело. То есть здесь мы разработали, многие люди вместе, совместными действиями, как бы как проводить реформы в стране, где институты общественные дисфункциональны, не работают, прогнившие. И, собственно говоря, в этом является специфика вот того, что... То есть это была бы Англия, там, то в Англии, конечно, так сделаешь.
Но когда я разговаривал по поводу проведенных реформ 5 лет назад и с Вано Мирабишвили, и с Кахаламая, они говорили, да, интерес есть в бывших советских республиках, но они прекрасно понимают, что для этого нужна и политическая атмосфера. И пока сохранится тот режим, который есть в этих странах, и пока сохранится российское влияние, то проводить подобные реформы довольно сложно.
Может, ну, некоторые из них.
В Украине попытка реформы, подобной грузинской, уже 3-й год и ни к чему не приводит.
Нет, ну, Украине сейчас, я думаю, что вообще, что бы то ни было, делать тяжело, потому что, я еще раз говорю, она должна прийти к своей модели устройства страны, которая позволит ей двигаться вперед, потому что сейчас пока там модель, которая позволяет ей в лучшем случае оставаться на месте. Но одна часть реформы образования, которая по-английски называется school choice, то есть когда ребенок или его родители имеют право выбирать школу, в этом же ничего такого сверхсложного нету. То есть мы говорим, вместо того, чтобы давать деньги школе, мы даем деньги или ваучер ребенку или семье, и они сами решают, в какую школу идти. Тут даже нет ничего там революционного, казалось бы. Почему-то не использовать. Да, распустить весь ГАИ, или там дорожную полицию, как она называется, это да, это в разных странах могут иметь разные последствия. Не с точки зрения безопасности дорожного движения, а с точки зрения реакции этих людей, их, в зависимости от их мощи, вооруженности и так далее. Просто нужно, чтобы условия были для проведения реформ. На самом деле, у меня есть такая идея, что беседую там с целым рядом международных организаций, в том числе, что создать такую международную сеть реформ, которая включала бы людей, которые имели бы практический опыт проведения реформ в разных странах. И они могли бы быстро этот опыт, он разный при этом, распространять на давайте вот тем странам, которые будут в них нуждаться.
Олег Панфилов беседовал с отцом экономических реформ в Грузии Кахой Бендукидзе. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитический журнал «Время и мир».